Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Дух Твой трудится над душой каждого слушающего. И каждый слушающий это учение. Да будет исцелен в душе своей. Душа каждого слушающего да будет исцелена, да будет высвобождена. И силою Святого Духа да будет разрушена всякая твердыня тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Твое помазание могущественно действует на душу каждого слушающего, и через откровение они получают ее исцеление во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, что свет Твоей истины будет устранять всякую тьму. Мы благодарны Тебе за то, что свет Твоей истины поможет каждому слушающему обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно им идти. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего. И душа каждого слушающего прямо сейчас сверхъестественно начинает принимать исцеление, освобождение от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за помазание, за могущественное его действие и за исцеление каждой души, которая будет слышать это учение во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня мы с вами продолжаем. И по счету это у нас третья встреча, посвященная теме общения с Духом Господа в свете Иисуса. Как бы сама тема по названию не выглядит сложной. Но удивительно другое. Удивительно, что то общение, о котором мы так много читаем в Новом Завете, общение Отца и Сына, никогда для рожденных свыше не было как тем стандартом, к которому они должны простираться своей верой. То есть ни для кого из рожденных свыше не было новостью или новинку слышать то, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в Ефесянам 1 глава 4 стих. Там написано: «Он, Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира». Фактически эта фраза уже дает ключ, что то, каким Творец определил быть каждому человеку, как его творению, раскрывается в его Сыне Иисусе. То есть, когда я смотрю на Иисуса как стандарт и образец, я даже уже не имею морального права сказать вам: слушайте меня. Почему? Потому что вам нужно слушать его. Я даже уже не имею морального права сказать так, делайте, как я делаю. Да, некоторые берут стих из Писания, где апостол Павел пишет: подражайте мне. Но они абсолютно не вникают в тот временной период, когда апостол Павел это написал. В тот временной период, но не было Евангелия так доступно, как оно доступно сейчас. Я имею в виду в печатной форме. И апостол Павел, чтобы не было путаницы, чтобы не было разнообразия разных представлений о Господе Иисусе, на тот период времени, когда Евангелие только фактически формировалось, он говорил: ребята, подражайте мне. Но сейчас бы, если бы апостол Павел сейчас на руках держал Новый Завет, он бы такое никогда бы не сказал. Почему? Потому что есть то, чему подражать, и это записано. Иисус записанный в Слове. Он бы этого никогда бы не сказал. Он сказал это тот период времени, пока еще не было на руках Нового Завета. Когда появился на руках Новый Завет, теперь каждый рожденный свыше может читать про Иисуса и подражать всему, как и что он делал в период своего земного служения. Поэтому еще раз возвращаюсь. Отношения отца и сына. То, как строился их диалог, то, на чем он строился, То, о чем они говорили, то, что было важно в этом диалоге. Это все важно. Вот, вот в этом находится свет, который, по сути дела, ну, я должен, думаю, включить каждый должен. Я верю, что когда-то все рожденные свыше устанут от экспериментов. Эксперименты, где нет стандартов, неизбежны. Заметьте, вы не экспериментируете с законом электричества. Почему вы не экспериментируете с законом? Ну, брат Олег, это же закон, он действует вот так. Подождите, а Иисус не стандарт? А он не вчера и сегодня, а вовеки тот же? А он не является краеугольным камнем или основанием, о котором разбивается всякая глупость и на котором строится капитально любое здание? Он стандарт? Но почему в отношении его такие разнообразные представления? А потому что фактически его и не рассматривают. Я не хочу сейчас сильно возвращаться в этом направлении, но я верю, что то, что записано в Новом Завете о том, как строились отношения отца с сыном и сына с отцом, на чем они строились, что было важно, какие инструменты для этого, все важно. И это все даже не является как просто предложением. Это является жизненно важным, это требование для того, чтобы вы могли реально исполнять волю Творца на земле и все преодолевшее устоять и без экспериментов. Эксперименты имеют место всегда там, где нет света или нет четкости и ясности, привязанной к какому-то стандарту. Я вам даю такие простые ключи. Я соглашаюсь с вами, возможно, да, у вас еще недостаточный опыт в развлечении голоса Духа Святого. Да, возможно, вы еще колеблетесь в каких-то моментах в диалоговой форме с Духом Господа. Да, но тем не менее, даже при всем этом, это не мешает вам иметь Иисуса стандартом. Это не мешает вам изучать Его и привязываться к тем стандартам, которые Он являл. Это не мешает вам никак. Да, возможно, пока на сегодняшний день опыта в диалоге с Духом Господа мало. Опыта в различении Его голоса мало. Но это не мешает открыть и что-то изучить, что касается Его. Никак не мешает. А я могу вам сказать точно, то, что вы изучите, то, что вы отметите, будет вчера, сегодня и вовеки тоже. Я могу вам сказать точно, то, что вы изучите в нем, на 100% применимо к вам. И то, что вы изучите в нем, Духом Господа в вас, будет реализовываться, будет подкрепляться и будет поддерживаться. То, что вы изучите в ком-то другом, никаких гарантий нет. Это эксперимент. То есть вы можете проанализировать любые свои действия как в формате эксперимента и понять, что в этом эксперименте присутствует кто-то, кто не является ни стандартом, ни образцом. Просто он, возможно, для вас был авторитетом. Я имею в виду, что вы его послушались. Послушались тому, что он сказал. Но не является стандартом и образцом. Поэтому чисто на душевном уровне вы где-то повелись. Вам не нужно вестись на душевном уровне. Иисус сказал, что ваша душа найдет покой только в нем. Если этого мало, послушайте, то вы будете продолжать раскачивать свою душу и проявлять недовольство в разных направлениях. Послушайте, вы не найдете покоя нигде, ни в ком, никогда. И вас никто не может успокоить. Поэтому, если вы хотите свою душу успокоить или, скажем так, положить в вашей душе то основание, которое будет нести покой, рекомендую вам, изучайте его даже при всем том, что у вас еще есть недостаток опыта, знания или еще каких-то моментов. Поэтому еще раз отмечу, что общение отца и сына, которое мы с вами видим в Новом Завете, для нас является тем, к чему надо простираться верой. Если вы не простираетесь к этим отношениям веры, то по сути дела вы все равно куда-то простираетесь. То есть вы никогда не бываете в пассивном состоянии, вы всегда куда-то движетесь. Если же вы не движетесь к этим отношениям, к этим уровням этих отношений, то, куда вы стремитесь, возможно, приведет вас к разочарованию, так как это отношение – стандарт духовного творения человека. Дай Бог, чтобы у вас это закрепилось, и чтобы вы не устраивали со своей жизнью эксперимент. В нашем изучении мы рассматриваем два направления или две формы, основные формы общения отца и сына, сына и отца. Это общение, которое совершалось в молитвенной комнате, и это общение, которое совершалось всегда. Меня это очень благословило, потому что особенности молитвенной жизни Иисуса, те, которые мы увидели, так я еще никогда не видел. То есть мы с вами увидели, что молитвенная жизнь Иисуса в большинстве случаев имела место как стратегическое место. То есть если Иисус проводит время в молитвенной комнате, то это не просто потому, что он прошел что-то у Отца просить, или прошел что-то у Отца отжимать, или прошел исповедовать, потому что надо на Отца оказать какое-то давление. Нет. Изучая молитвенную жизнь Иисуса, мы увидели, что всякий раз, когда Иисус где-то молился, после того, как он молился, он получал конкретное задание, он получал время, место их реализации, он получал стратегию. И как для меня, мне становится очевидно, действительно, Иисус не видел необходимости поговорить с Отцом в молитвенной комнате. Он говорил с ним всегда. Для этого не нужно было уединяться, чтобы говорить с ним всегда. Я иногда спрашиваю рожденных свыше, а что вы делаете в молитвенной комнате? С чего вы начинаете свою молитву? Они начинают с благодарения. Послушайте меня внимательно. А неужели поблагодарить нельзя вне молитвенной комнаты? Заметьте, мы непроизвольно создали определенные стереотипы общения с Богом в молитвенной комнате. Послушайте, а вне молитвенной комнаты? Я более чем уверен, что если бы вы общались со своей женой или мужем час времени в определенном месте, ваша семья долго бы не просуществовала. Но тем не менее, это стандарт внедрили. Это не стандарт, это вообще просто стереотип, который привнедрили. Послушайте, я верю, что Иисус как стандарт, яркая демонстрация того, что общение должно быть всегда, а все, что связано со стратегией и с деталями реализации воли Отца, узнается в молитвенной комнате. Почему мы обозначаем это так детально? Потому что к этому надо простираться своей верой. То есть, если я иду в молитвенную комнату, я должен идти туда с определенной целью. Целью, которая больше обозначает не сколько мою волю, сколько его волю, детали ее реализации. Само же общение с Творцом должно быть в фокусе всегда и где, и везде. Вы скажете, брат Олег, и это реально? Послушайте, тут не стоит вопрос реально. Стоит вопрос так, это жизненно важно. Это жизненно важно. Если вы проанализируете определенные трагические ситуации в отношении христиан, то вы точно увидите, что эти трагические ситуации были причиной не сколько того, что Бог промолчал, сколько того, что эти люди привыкли общаться с Богом только в молитвенной комнате. А вне молитвенной комнаты, где прозвучало предупреждение им, они его не услышали. Потому что они привыкли работать фокусно только в одном месте, в молитвенной комнате. А когда проговорил им Дух Господень, предупреждая их куда-то не идти или что-то не делать, по причине того, что они привыкли говорить только в молитвенной комнате и слушать в молитвенной комнате, там они его не услышали. И произошло то, что произошло. Потому что Дух Господень никогда не является духом просто наблюдающим. Для Духа Господня гораздо больше славы в профилактике, чем потом уже в лечении. А так получилось, что заложив этот стереотип, стандарт, молитвенная комната, именно там это. Вне молитвенной комнаты рожденные свыше слушают кого-то другого. Кого-то другого. Непроизвольно. Это не в осуждение сказано и не в обвинение сказано. Это сказано уже как вследствие того, что этот стереотип сформирован, и этот стереотип в наших умах занимает свое место. Поэтому, заходя в молитвенную комнату, мы сразу начинаем делать ряд ритуальных действий по привычке, пытаясь произвести на Бога впечатление по привычке или еще что-то еще по привычке. Мы привыкли, что спустя какое-то время молитва заканчивается, мы выходим и переключаемся на другой диалог. А потом что-то происходит, Мы идем в молитвенную комнату и спрашиваем, почему это происходит. Получив какой-то ответ, мы выходим и настраиваемся на другую частоту. Интересно, да? Это все равно, что, знаете, вы создали семью с одним человеком, ходите кушать другому человеку. Это называется как? Прелюбодеяние. Я сейчас не про вашу молитвенную комнату, но я говорю просто, как это выглядит на самом деле. Хорошо. Давайте мы вернемся к нашему изучению. Мы с вами обозначили две основные формы общения отца с сыном и сына с отцом. Это во время молитвы и всегда и везде. Мы рассмотрели, у нас было две встречи, посвященные молитвенному времени, молитвенной комнате. Я думаю, что как бы достаточно для того, чтобы заложить какой-то фундамент, как в базовой дисциплине. Сегодня мы начнем рассматривать с вами общение сына с отцом и отца с сыном всегда и везде. Мне очень интересна эта часть, потому что я сам к ней стремлюсь. Я не говорю, что у меня нет молитвенной комнаты, но я понимаю, что молитвенная комната как стратегическая часть. Это не та часть, где я могу быть всегда. Но иметь общение всегда и везде. Я могу всегда. Поэтому мне интересно всегда. Почему? Я вам скажу. Потому что то, что всегда, и формирует то, чем вы всегда живете. В постоянстве успех и в постоянстве сила. То, что вы делаете всегда, и определяет курс, наполнение, слова, поступки, то, что всегда. А то, что периодически, оно обычно никакого влияния на слова, на поступки, на планы не оказывает. Если взять в процентном отношении, сколько времени вы молитесь, и сколько вы проводите времени вне молитвы, то потом легко посчитать, и я думаю, что вы очень быстро вычислите, чтобы написать эту цифру в процентном отношении. Вам вначале придется написать 2 ноля, потом запятую, потом еще 2 ноля, а потом, возможно, какую-то и цифру поставить. В процентном отношении, если берете 24 часа в сутках, час молитвы, посчитали процент, потом берете количество часов в неделе, и ставите ваших 6 часов молитвы. Потом количество часов в месяце. И ставите часы вашей молитвы. И вы увидите, что я даже еще сказал 2 ноля верой. В процентном отношении. И какой мы хотим, чтобы был коэффициент полезного действия? Возьмите соотношение давления, которое оказывает царство тьмы. И вам сразу станет все ясно. И понятно. И вы скажете, благ Господь, при таком соотношении шансов никаких. Какие у вас шансы остаться живым? 0, 0, 0 и какая-то цифра. Это говорит о том, что насколько благ, насколько милостив, насколько терпелив и насколько со своей стороны он прилагает усилий, чтобы даже при таком состоянии мы все-таки оказывали какое-то влияние на царство тьмы. Но я более чем уверен, что он не является тем, кто доволен настоящим состоянием, потому что он хочет, чтобы все спаслись, чтобы все достигли познания истины, и чтобы вы лично исполнили свою миссию, его задание, даже в это короткое земное время, но исполнили. Хорошо. Итак, мы начинаем с вами рассматривать общение отца с сыном и сына с отцом всегда и везде. В основание настоящего направления изучения я положу стих, который в свое время Дух Божий проговорил мне именно о этой форме отношения. Это на одних из божественных встреч, которые мы проводили в Карпатах. И вот эта тема «Всегда и везде», она меня очень коснулась, и она до сих пор в моем духе имеет место, потому что я понимаю, насколько это жизненно важно. Послушайте, я еще никогда так глубоко не осознавал, жизненно важно общение всегда и везде. Но по мере с каждым заездом на божественные встречи, с каждым заездом, каждый раз, когда я давал этот материал, какие-то вещи все больше и больше высвечивались. И вот в один из заездов, когда я ехал, не помню, то ли в Карпаты, то ли с Карпат, вот, Дух Божий дал мне этот стих, и подкрепил вот именно по тематике общения всегда и везде. Притчи, 8 глава, 34 стих. Мудрость Божия обращается к участникам завета и говорит. Блажен человек. Блажен – это значит буквально наделен силой свыше. Человек, который слушает меня. Смотрите, хорошо? Бодрствуя каждый день у ворот моих. Общение когда? Всегда и везде. Бодрствуя каждый день у ворот моих. И стоя на страже у дверей моих. Или ожидая моих указаний. Сильно? О, послушайте, это очень сильно. Потому что это такая мудрость. Бодрствуя и ожидая моих указаний. Хорошо, мы положили в основание этот стих. Слава Господу за эту мудрость, которую Он открывает Духом Своим. А теперь будем рассматривать историю, в свете которой, это история с Иисусом, естественно, потому что Он для нас свет. Иоанна, 11 глава, начнем с 1 стиха. Это известная вам история, но по ходу чтения вы сразу это увидите. Читаем внимательно. «Был болен некто, Лазарь, из Вифании. Из селения, где жили Мария и Марфа, сестры ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими». То есть, как сразу очевидно из того, что здесь говорится, что это были в глазах Иисуса, это не были простые люди, простые иудеи, которые просто за ним ходили и, возможно, просто как бы просили что-то делать. Нет. Это были люди, которые участвовали, где-то соприкасались непосредственно с его служениями, которых он тоже упоминал. То есть это были, скажем так, на душевном уровне близкие ему люди. Ну, что значит на душевном? Он их знал, он их помнил. Вот я имею про это и говорю на душевном уровне. Плюс то, что сделала в этом перече Мария в данном случае, она выполнила одно из заданий, которое дал ей отец, помазала его. Поэтому это были люди, которые в какой-то степени были известны ему и участвовали в каких-то возможных его служениях. Слушайте внимательно дальше. Сестры, это Марфа и Мария, послали сказать ему: «Господи», слушайте внимательно, потому что здесь есть один из моментов, который вам нужно рассматривать. Слушайте. Во-первых, первое, что мы обозначим, что Мария и Марфа еще не были рождены свыше. Это говорит о том, что во многом то, что они сейчас просят Иисуса, это крик их души. Это просьба, исходящая из их души. Они обращаются непосредственно к Иисусу. Просят непосредственно Его. Почему я так уверенно это говорю? Потому что я слышу, что Он ответит. Я знаю, что Он ответит. Но при этом, уже зная, что Он ответит, я также держу перед собой ключевой момент всего земного служения Иисуса. Какой ключевой момент? Иисус всегда осознавал и помнил, что Он находится и служит среди овец Бога Отца. А как сказал он, подчеркивая это, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь», слышите, какая просьба? То есть начало очень интересное, да? Начало очень интересное. То есть здесь даже в самой просьбе уже заложено как бы требование. Вот, кого ты любишь, это все равно, что к вам приходит ваш сосед и хочет попросить у вас, там, допустим, стакан сахара. Но начинает свою просьбу так. А вы помните, что вчера я вам дал килограмм муки? А вы помните, что вчера я купил вам батон? А вы как бы не понимаете, к чему это, зачем это все говорить? Ну да, помню. А вы не дадите мне стакан сахара? Ну, так, знаете, вам просто фактически дали понять. Обязательно. И вот начинается разговор. Вот, кого ты любишь? Болен. Ну, ловите сам. То есть, фактически заднего хода нет. Все. Собрал вещи и выдвинулся. Я более чем уверен, что и вы слышали, как с вами иногда так общаются. Так, издалека дают понять, что, в общем-то, при том, что вы имеете какой-то выбор, вам никакого выбора не дают. Это, знаете, как у некоторых мужчин с некоторых женщинами. Она подходит и говорит, надо подавать заявление. Она говорит, а что ты решила? Я беременна. Вот и все, это весь разговор. То есть она не спрашивает, любишь ты ли меня? Ну, обычно семью создают на любви, да? Она говорит, надо подавать заявление. Она говорит, а что ты так решила? Она говорит, я беременна. То есть никто не спрашивает, кто кого любит. Все. Могла бы начать из другого, да? Я беременна. И что? Надо подавать заявление. Точка. Вот здесь так. Тот, кого ты любишь, болен. Знаете, ну просто просьба понятная сразу. Как для меня это настолько вот близко, потому что в определенных ситуациях я сталкиваюсь с этим. Знаете, когда пишет кто-то какое-то письмо мне в миссию с просьбой о чем-то, иногда начинают так разговор. Вот, это мы, те, которые вас сеяли. Все, я уже понял, уже все. Вот мы те, которых вы любите. Я уже понимаю, все, сейчас будет просьба какая-то о чем-то. Знаете, я говорю, хоть бы одно, хоть бы не выехать куда-то к ним туда, в Африку. Ай. Поэтому сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Ну, очевидно, что это не было просто попытка проинформировать Иисуса о состоянии Лазаря. Нет, это не было. Это было требование. Требование. Но при этом, опять-таки, мы знаем, что у каждого рожденного свыше, мы сейчас говорим про рожденных свыше, есть два взгляда на любые события. Первый взгляд, который идет из ума, от мудрости земной, а есть взгляд, который идет из духа. Поэтому Иисус, он это слышал, но есть то, где он слушал. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Естественно, душа Иисуса слышала эту просьбу. И, конечно, Иисус глубоко осознавал, что болезнь, о которой говорят ему сестры, непростая сама по себе. Поэтому ему несложно было в уме своем предположить, что могут быть неприятности. Но Иисус, как исполнитель воли Отца, для себя принял решение. Я ничего не могу творить сам от себя, если не увижу Отца Творящего. А теперь вопрос к вам. Когда посланный говорил это, кому Иисус внимал? Духу Отца. Со стороны это вообще незаметно. То есть, если вы смотрели со стороны, вы бы заметили, что просто Иисус стоит и слушает посланного. Но Иисус слышит, что говорит ему посланный, но слушает, что говорит ему Отец. Вы скажете, брат Олег, а отец что, слышал? Ну, конечно, слышал. Бог вообще все слышит. Брат Олег, если он все слышит, давайте сейчас тогда покаемся, потому что я тут кое-что наговорил. А он сам виноват. Ну, выходит, что не может, что ли, выйти нормально? Обязательно нужно зацепить. Я ему и сказал. И то, что вы сказали, Бог услышал. Услышал? Ну, конечно, услышал. Иисус прекрасно понимал, что все, что говорят посланные, слышит и Отец. Но Иисуса больше интересовало, что Отец скажет на то, что сказали посланные. Поэтому даже при всем том, что в его душе происходило определенное движение, он слушал Дух Отца. Это для нас стандарт. Для нас стандарт. Давайте скажем своими устами и закрепим это для себя. Я ничего не могу творить сам от себя, если не увижу Дух Господа творящим. И как творит Господь, так и я творю. Господь любит меня и всегда показывает мне все, что хочет творить сам. Так отец, так сын говорил в отношении отца. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Отец любит сына и показывает ему все, что хочет творить сам. Вы тоже можете это говорить. Но и стремитесь к этому, и стремитесь, моя. Итак, что ожидал Иисус, слыша то, что говорили ему апостолы? Он ожидал слова отца, он ожидал реакцию отца. Он не ожидал свою реакцию. Как вы думаете, реакция в уме была? 100% была. Иисус прекрасно понимал, что то, что происходит в уме, не является основополагающим, так как то, что происходит в духе, это есть истина. И вам тоже нужно взять это за основу. Если что-то, какой-то процесс происходит в уме, это не обязательно, что этому нужно внимать. Я не говорю, что это неправильное что-то, но я говорю, что оно не обязательно является истиной. Но в вашем духе дух истин. И все, что происходит в вашем духе, всегда истина. Ну, это уже хороший стандарт сам по себе. Хороший стандарт сам по себе. Поэтому Иисус внимал тому, что происходит в духе, а не в уме. Он ожидал, что отец скажет по поводу того, что он услышал. И вот какая удивительная получается интересная ситуация. Когда сотник попросил Иисуса, заметьте, Иисус сразу ответил. Когда один из священников попросил Иисуса, Иисус сразу ответил. Здесь же мы видим какую-то паузу. Подождите, пауза от кого зависела? От Иисуса или от Отца? От Отца. Дай Бог, чтобы вы это все услышали, потому что это настолько важные детали. Вы знаете, мы хотим все, чтобы как вот мы хотим. А нужно научиться доверяться. Если он молчит, не торопитесь говорить то, что приходит в вашем уме. Брат Олег, ну если я буду молчать, я буду как-то странно выглядеть. Но если вы будете отвечать, вы потом будете странно выглядеть. Когда ничего не произойдет из того, что вы скажете, вы будете очень странно выглядеть. Но когда же в простонародье говорится «ложка дегтя», всю бочку завалит. Ваша одна ошибка может перечеркнуть все отношение к вам. Так лучше, что промолчать, дождаться ответа отца, либо сказать самому, что вы по этому поводу думаете. И чем думаете, это еще момент. Хорошо, итак, что он ответил? Что ответил не Иисус, я не про Иисуса, что ответил отец? А передал посланникам Иисус. Это болезнь не к смерти. Вообще удивительное слово, которое услышал Иисус. Удивительно само по себе тем, что это слово фактически ничего посланнику не говорит. Почему? Посланник наверняка ожидал, что Иисус ему скажет, хорошо, я сегодня буду или завтра буду, пусть они подождут, пусть они там то. То есть они ожидали, возможно, они что-то ожидали из того, как Иисус говорил это там сотнику или еще кому-то. Он говорил какие-то стратегические вещи. Пошли, сейчас помолюсь. Или иди, там исцелился. То есть была какая-то конкретика. Здесь это болезнь не к смерти. С одной стороны, это да, это суперважное слово. Но значение этого слова понимал только Иисус. Почему? Иисус знал, что каждое слово, которое исходит от Отца, имеет пророческий характер. Иисус знал, что это есть вернейшее пророческое слово. Что это не попытка отца проинформировать. Это слово, наполненное силой, исполнить само себя. Поэтому, что касается Сына Божьего Иисуса, а для нас он стандарт и образец. Для Иисуса, исцелен. Для Иисуса этого слова было достаточно, слышите, достаточно, чтобы просто спокойно дальше заниматься тем, чем он занимался до этого. Потому что посланные стояли и ожидали какую-то реакцию дальше. И были удивлены тем, что Иисус, после того, что получил такую информацию, продолжает заниматься чем-то своим. Для них, возможно, это было удивление, но, возможно, это были слуги, поэтому, или не слуги, а люди, они просто ушли, да и все. Но они были удивлены. И с этим удивлением они, возможно, пришли потом, Марфе, Марии, передали это, и тоже были удивлены. Потому что, ну, как бы в их словах было немножко возмущение, почему он не пришел потом. Хорошо, итак, Иисус получил слово от Отца. И это слово стало определяющим всех последующих его действий. Всех последующих. Это образец? Образец. Подождите, здесь есть важный момент. Просто мы как бы его не видим сразу, но он есть. Скажите мне, когда отец сказал сыну, эта болезнь не к смерти, он перестал с ним вообще общаться? Я имею в виду отец с сыном. Нет. Просто что касается этой темы, на время она была закрыта. Это болезнь не к смерти. Точка. Слышите? Точка. Это не говорит, что диалог их закончился. Они общались. Другие дела, они не поднимали больше эту тему. Вопрос к вам. Как вы думаете, периодически в уме Иисуса поднимался вопрос Лазаря? В уме? Ну, я думаю, что поднимался. Периодически он вспоминал. Потому что та новость, которая пришла, она не была радостной. Она поднималась. И, возможно, поднималась в форме какого-то волнения. Знаете, волнение, которое вызывало бы, возможно, задать вопрос отцу, а как же там Лазарь? Послушайте, и в этом тоже для нас есть стандарт и образец. Если у вас есть, уже есть слово от отца, то не форсируйте события. Доверяйтесь. Доверяйтесь этому слову. Есть указание, есть слово. Все, держитесь этого слова. Давайте еще раз скажем. Я ничего не могу творить сам от себя, если не увижу Отца Творящего. Отец любит меня и показывает мне все, что хочет творить сам. От вас никто ничего не скрывает. Другое дело, что есть стремление к этой форме отношений, когда вы доверяетесь, но вначале должно быть слово, потому что вам нужно чему-то довериться, что-то положить в основание вашего спокойствия или ваших действий в другую сторону. Все равно нужно положить что-то в основание. Поэтому у Иисуса было слово от Отца, и Он это слово положил в основание всех последующих действий, связанных с Лазарем. Никаких форсировок событий. Все, это болезнь не к смерти, все, точка. Читаем дальше. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, любил. Любил? Любил. Когда же услышал, что он болен? Иисус помазан исцелить? Помазан. Он мог исцелить? Мог. Он мог сразу взять и пойти? Мог? Мог. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Реакция абсолютно противоположна сотнику, противоположна священнику, противоположна. Почему такая реакция? Не почему, а у кого такая реакция? Чья это реакция? Сына или отца? Отца. Отец не идет туда, и сын не идет. Отец не говорит с сыном на эту тему. Сыны не спрашивают у отца на эту тему. Отец любит сына и ничего от него не скрывает. Поэтому Иисус продолжает иметь общение с отцом. Но в этом общении Лазарь пока не упоминается. Поэтому Иисус продолжает оставаться там, где он находится. Смотрите, какой прекрасный момент. Прекрасный момент. Поэтому Иисус оставался на том месте. Все, у Иисуса есть слово, это болезнь не к смерти. Что касается Иисуса в отношении Отца, тема закрыта. Все, есть основания, пока не форсировать, никуда не бежать. Все, есть слово. И если Отцу надо будет, чтобы я пошел, Он мне скажет. Все. Сын ничего не может творить сам от себя. Отец любит сына и показывает ему все, что хочет творить. Читаем дальше. 7 стих. После этого, после чего этого? После того, как Иисус 2 дня провел в том месте, не совершая никаких действий в отношении Лазаря, в том направлении не шел. Слушайте внимательно. После этого, слушайте внимательно, сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Давайте здесь остановимся. Потому что здесь возникает конфликт, но больше на уровне души. Иисус уже высвободил слово. Эта болезнь не к смерти. Вдруг Иисус решает, выглядит так все, как бы, что Иисус решает идти. Подождите, это кто решил идти? Отец. А у Иисуса есть слово? Есть. Если Богом произнесено слово, а оно было произнесено, это болезнь не к смерти. Все, точка. Значит, в физическом мире дело уже сделано. Я верю, что это тоже очень сильный для нас стандарт. Почему? Потому что в этой истории слово, которое было высвобождено Богом, впоследствии как бы не соответствует. Я имею в виду то, что впоследствии, что там произошло, как бы не соответствует. Хотя соответствует абсолютно. Потому что важно не то, что там произошло, а важно то, что там произойдет. А скажите, то, что там произойдет, соответствует слову? Соответствует. А по факту то, что там произошло, не соответствует. Видите, какая разница? Потому что Слово Божие живо и действенно и совершает то, для чего Бог его послал. Если Бог сказал, что это болезнь к смерти. Точка. Просто верующим нужно научиться пользоваться Словом от Духа Господня. Я верю, что если бы мы с самого рождения свыше, вот только покаялись, начинали практиковать развлечение голоса Духа Святого, то у вас всегда было бы слово, помогающее вам что-то преодолеть. Потому что Писание написано, он дает вам хлеб насущный на каждый день. А вы думаете, это не общение? Его слово есть хлеб, хлеб жизни. И он дает вам слово, хлеб насущный на каждый день, чтобы у вас каждый день было что вкусить и чем преодолеть этот день. Это так сильно само по себе. Поэтому, если Богом произнесено слово, значит, в физическом мире оно уже сделано. Иисус говорит, после этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Понятное дело, что это не Иисус говорит им. Иисус передает от Отца о том, что им необходимо делать сейчас. Сейчас собраться и выйти в Иудею. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Давайте послушаем, что ответили Иисусу на эти слова его ученики. Напоминаю вам, они не рождены свыше, поэтому во многом то, что они говорят, больше связано с тем, что приходит из ихнего ума, как реакция на что-то, о чем они помнят. Ученики сказали ему или ответили ему на то, что он сказал. Слушайте внимательно. Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда? То есть, что помнили последователи Иисуса в отношении того, куда они собирались пойти? Они помнили угрозы. Слышите? А это говорит о том, что, в общем-то, учениками Иисуса управляла их душа. Или то, что приходило из их души. Они внимали своей душе. То есть, когда Иисус сказал им, пошли, их душа это услышала и выдала весь список угроз, которые прозвучали в том месте. Этот список угроз сразу развернулся в 3D формате, и они увидели себя побиваемыми или убитыми. И вот они приходят к Иисусу и говорят, Иисус, иудеи ж хотели тебя убить, и ты хочешь туда идти? Смотрите, ты хочешь туда идти? Слышите, ты хочешь туда идти? Меня бывает спрашивают. Брат Олег, И вы вот так хотите так ездить? И я стараюсь им объяснить, что когда человек находится в своем призвании, слово «и вы хотите» уже некорректно. Это, знаете, когда человек находится уже в своем таланте, и он талант, у него нету ничего своего, он живет тем, кто он есть. И если его кто-то спрашивает, а вы бы не хотели поехать отдохнуть? Он говорит, вы меня не понимаете. Я когда делаю то, что я делаю, я отдыхаю. Это вам нужен отдых, потому что вы не на своем месте и не делаете то, что вы должны делать. Потому вы и устаете. А я есть тот, кто я есть. Когда я делаю то, что я должен делать, я оживаю. Как Иисус сказал, моя пища есть творить волю пославшего меня. Они не могли понять Иисуса, потому что Иисус никогда не руководствовался тем, что было снаружи. Да, это для нас образец. И он будет образцом. Но важно, чтобы этот образец рассматривали практически и применяли эти истины, которые мы с вами обозначили. Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Теперь слушаем, что отвечает отец на эту реплику. Потому что, опять-таки, кто услышал эту реплику? Отец. Отец. И теперь смотрите, как отец отвечает, а Иисус передает. Иисус, сразу отец, отвечал. Не 12 ли часов в одни? Какой удивительный ответ, да? Конечно, они не поняли этот ответ. Кстати, этот ответ не поняли и многие, кто читают «Рожденные свыше». Потому что если поняли, они бы по-другому и говорили, и по-другому бы и поступали. Что хочет отец донести? Он хочет донести то, что есть свет жизни. Подождите, кто в Писании представлен как свет жизни? Бог. И вот благовествование, которое мы услышали от него, говорит Иоанн. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Возникает вопрос, о каком свете вообще идет речь, о каком часах дневных идет речь. Послушайте, Бог никогда не скрывает свою волю от каждого своего творения. Это касается каждого, кто слушает этот материал. Бог, Творец, никогда ни от одного своего творения не скрывает свою волю, причем не в масштабах недели, а в масштабах секунды. Каждую секунду вам доступно знать Его волю. Каждую секунду у него идет фокус информации в отношении вас и его воли для вас. Просто мы настолько научились внимать своему уму или его содержимому, что то, чему и кому надо внимать, на сегодняшний день остается как бы невостребовано. Потому что информация, которая жизненно важна для вас, находится не в уме, а духом истины в вашем духе. Душа – это функциональная часть, она больше отвечает за факты или за прошлое, она никак не работает с будущностью, она в какой-то степени препятствует. Потому Иисус говорит, не 12 ли часов во дне, не недоступно ли вам знать волю Божью? Буквально здесь об этом говорится. Неужели вы не состоите в завете с Богом, чтобы знать Его волю? Как иудеи, разговаривая с человеком, который был исцелен, упрекали его в том, что он принял исцеление от Иисуса. И спрашивают у него, так кто это тот, кто тебя исцелил? Он говорит, удивительно, что вы не знаете, кто меня исцелил. Понимаете, это просто пророческие слова. Удивительно, что вы, которые говорите, что вы с Богом и слышите Его голос, удивительно, что вы не знаете, кто меня исцелил. Это парадокс сегодняшнего времени. Они говорят о том, кого они не слушают или не слышат, в том числе. Итак, Иисус отвечал, Отец отвечал, не 12 ли часов во дне, и дальше говорит, кто ходит днем, или кто ходит, внимая воле Отца, тот не спотыкается. Это, подождите, это ключ? Заметьте, что чаще всего волнения, которые появляются в вашем уме, появляются на почве отсутствия знания того, что будет. Вот что будет. Хотя вам дан Дух истины возвещать будущее. И Он возвещает вам будущее. А будущее всегда несет утешение. Почему? Когда вы знаете, что будет, вы не переживаете за то, что будет. Все. Но кто ему внимает? Поэтому, когда я вижу бегающие глаза и волнение, и беспокойство, я понимаю, что этот человек не внимает Духу Святому. О, как это будет! А когда я слышу эти молитвы, которые больше основаны на страхе и невежестве, в которых нет ни капли веры, это сразу слышно. Потому что Дух истины дан вам, чтобы возвещать вам будущее. Вам не надо задумываться, как это будет и что будет. Вам нужно спрашивать, как это будет и что будет. Кто ходит днем или кто внимает Духу Божьему, воле Отца, тот не спотыкается, потому что видит, слышите, свет. Здесь бы я бы написал с большой буквы. Но здесь просто идет как диалоговая форма, потому написано с маленьким. Вообще правильнее написать большой, потому что Бог есть свет. Тот видит волю Божью, которая в отношении этого мира является свет для каждого человека. То есть есть свет для меня. И этот свет во тьме светит. Как этот свет во тьме светит? Информируя меня о воле Божьей для меня. Он информирует меня, и это для меня свет. И когда я хожу в Его воле и делаю то, что Он говорит мне делать, я не спотыкаюсь. Кто-то говорит, повезло вам, просто, брат Олег, повезло. Нет, я просто хожу с включенным светом. Брат Олег, а как мне включить свет? Помогите мне включить свет. Нет, ваше общение – это ваше общение. Я могу рассказать, как взаимодействовать с Духом Господа, имея с Ним общение. Это надо либо быть служителем, либо... И начинаю, это, знаете, слова, там пол Китая покаять. Нет, для этого просто нужно быть Его творением, вот и все. Вот и все. Эта мудрость земная, душевная, бесовская всегда представляет вам это нереальным. Хотя с дьяволом вы общаетесь, и все нормально, все реально. А с Творцом? Кто ходит днем или воля Творца для него, тот не спотыкается, потому что видит свет, видит волю Божью в отношении его, которая является светом для него. А кто ходит ночью? А кто ходит ночью? А кто не внимает воли Творца для него? Кто не знает его волю в отношении всего того, что происходит вокруг него? Это и есть ходящий ночью. Кто ходит ночью, спотыкается. Смотрите, как сразу ясно. То есть, когда я слышу какие-то истории в жизни верующих, которые никак не говорят о воле Божьей, чаще всего я слышу, Бог допустил. Вы часто тоже это слышите. Хотя я прекрасно понимаю, что Бог есть свет, а спотыкается тот, кто не ходит во свете. Но мудрость земная внедрила определенные термины, которые как ширма, за которой прекрасно себя чувствует мудрость земная, душевная, бесовская. Потому что, имея такую ширму, Бог допустил. Человек никогда не анализирует ни свои поступки и не видит необходимости в покаянии. Хотя в любом случае, если произошло то, что не является волей Божией, это уже повод для покаяния. Это уже повод для обращения, для покаяния. И если надо, спросить, все-таки что я должен был сделать, что я пропустил, что я попал в эту неприятность. Но при позиции «Бог допустил», вы этого делать не будете. Будете рассматривать, что все нормально. Да, Бог меня, вот. И из этого будет выигрывать только дьявол, больше никто. Кто ходит ночью, спотыкается. Потому что нет света. Давайте возьмем рожденного свыше. Свет у него есть? Есть. А почему здесь говорится нет? А потому что он ему не внимает. Так подождите. Свет – это выбор? Из учета этого – это выбор. То есть, когда я прихожу к себе домой, это мой выбор – включить или не включать свет. Так вот, Бог по милости своей, Духом своим, даровал нам свет. Свет жизни, который находится в вашем духе. Свет истины, который находится в вашем духе. Находится сколько часов в сутки? 24. Так от кого зависит, включать или не включать? Брат Олег, а может так включить и не выключать? Но он вообще и не выключается. Но выключается для вас тогда, когда вы переводите фокус своего внимания с духа на ум. Вы его выключаете для себя, но включаете что-то другое. Вы неизбежно всегда подключены к чему-то. Бог есть свет. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что не обращает внимания на то, что приходит из его духа. Внимая духу Отца, Иисус оставался во свете Отца и светом для слушающих Его. Так строились его отношения. Как Иисус ходил во свете? Внимая духу Отца. Послушайте, люди могут помочь вам выключить свет. Как? Обращая ваши взоры на них. Требуя от вас вашего участия в их жизни. Хотя при этом Отец вам не говорит это делать. Поэтому Иисус предупредил, что если вы любите отца и мать, детей, жену более, нежели меня, есть огромная вероятность, что вы обратитесь от воли отца. Не можете быть моими учениками. Это не то, что попытка вас отвести в сторону. Это рекомендация вам, чтобы вы все-таки оставались в воле Творца. По всей видимости, мы на сегодня и остановимся пока на этой части. Вот. Чтобы не торопиться, потому что в диалоге всегда и везде, но есть столько интересных мудростей, которые, ну, не надо торопиться раскрывать. Но смотрите, что мы увидели с вами интересное в этом, уже в этом, что мы читали. Что сама практика диалога отца и сына всегда и было хождением во свете всегда. То есть свет – это не что-то, что включается и выключается. Свет всегда. Это говорит о том, что вам всегда доступно знать его волю в отношении чего? Всего. Допустим, вы включили телевизор, идут новости. Скажите, вам доступно знать, что он считает по поводу этих новостей? Да. Вам доступно знать, какая реакция из ума по поводу этих новостей? Да. А где истинная реакция? Как вы думаете, когда вы услышали, что заходит грипп, у него есть реакция на то, что вы услышали? Есть. А в уме есть реакция? Есть. В уме уже Паниковский с гусем куда-то побежал. А есть реакция духа. Но так как мы привыкли дружить с Паниковским, то нам странна такая реакция, почему в духе тишина. Угроза же! А в духе тишина. Нет, там не в тишина. Там открывается тебе, как тебе нужно себя вести. Там тебя сохраняет что-то от страха, который в уме уже поднимает все, что можно поднять. В уме уже план, как обвязаться респираторами и закрыть респираторами все дырочки на теле. Ничего не проникло. Как залезть в это АЗК, закрыться еще и в подводную лодку. Ничего не проникло в уме. А в духе мир. И такой мир, что даже его стаком много становится сразу, потому что что-то пытается удержать вас от страха. Чтобы вы не повелись страхом, чтобы вы не стали разговаривать, исходя из страха, чтобы вы не стали поступать, исходя из страха, потому что то, чего вы боитесь, то и постигнет вас. То и постигнет вас. И Бог делает со своей стороны все, чтобы отвести ваши взоры. отвести ваши взоры через ваш дух от того, что вы слышите по телевизору. Это касается не только телевизора, это касается всего и где, и везде. Другое дело, и его реакция всегда есть. Вы стоите в маршрутке или едете в маршрутке, кто-то что-то говорит, есть его реакция. Брат Олег, ну я слушал, не было такой реакции. Подождите, если не было никакой реакции, это реакция? Молчание – это тоже разговор. Но в уме была реакция? Была. А в уме было молчание? Не, в уме. О, я вам бы рассказал, что в уме. Не хочу ругаться. А в духе? Тишина. Это реакция? Да. Но мы привыкли больше, знаете, с гусем бегать. Это жизнь. Нет, это не жизнь. Поэтому мы с вами остановимся на этой части. Продолжим на следующей встрече. Пусть Дух Святой поможет нам. И, возможно, если надо, прослушайте еще раз и еще раз. И стремитесь к тому, чтобы потихоньку, но в своей жизни это внедрять. Не рассматривайте диалог Господа Иисуса с вами как исключение или тогда, когда вам уже стало плохо. Он Господь, и Он ваш пастырь, который не прячется от вас, а хочет вести вас по злачной пажите. Хочет помочь каждому из вас исполнить волю Творца, и чтобы вы могли войти в жизнь вечную, и войти, не просто, знаете, ворваться и... а войти так, как будто вы там всегда и были. Потому что жизнь вечная начинается уже сейчас, через Его волю для вас лично. Давайте поблагодарим служение Духа Божьего каждому из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Ты касался прямо сейчас каждого слушающего, проливая свет на всякую тьму, открывая и глаза, и уши на Твою волю. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что голос Твой мы слышим всегда и везде, чтобы воля Твоя исполнялась, чтобы план Твой реализовался, и чтобы все, что каждый из нас лично должен исполнить, было исполнено. Чтобы мы могли обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должен нам идти. И, Отец, я благословляю каждого слушающего и высвобождаю их для Твоей воли. Душа их да исцеляется, да высвобождается воли Твоей во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что открываются и глаза, и уши на Твою волю, и приходит мир, утешение, покой в духе Господа Иисуса. Спасибо Тебе за каждую исцеленную душу, за каждое утешение и наставление. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним. Я благословляю их во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, помогая каждому из нас исполнять волю Отца. Спасибо Тебе за эту благодать. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай. Да будет исполнена воля Творца. А Тебя, Сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да исполним мы волю Творца в полноте Божьего обеспечения во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарен Тебе за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь.